Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фатине и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили об Элейской школе. Мы знаем, что Элейская школа поставила ряд вопросов, и интересно, греческий мир, отреагировал ли он как-то на эти проблемы?
Да, действительно, проблемы, поставленные в Элейской школе Парменидом и Зеноном, можно сказать, шокировали философов-современников Парменида и Зенона. Действительно, как это можно понять, что в мире нет ни движения, ни множественности вещей? И поэтому многие философы решили примирить разум с чувствами, решить эту проблему с одной стороны, чтобы мы доверяли разуму, и соглашались вместе с элиатами о том, что бытие есть, а не бытия нет, а с другой стороны доверяли чувствам и как-то решили эту проблему движения вещей и их множественности. В этом плане выделяется школа так называемых фисиологов. Школа, можно сказать, это условное название, это общее, скорее, направление мысли древнегреческой философии, которое доверяет природе. Отсюда и название – физиологи, то есть ученые, исследующие природу. Вот к числу физиологов принадлежат такие великие греческие философы, как Эмпедокл и Анаксагор. Их влияние в греческом мире было очень большим, и количество фрагментов, дошедших от них, также очень велико. На примере Анаксагора и Эмпедокла мы и познакомимся с учением физиологов.
Сегодня мы начнем разбирать учение Эмпедокла. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Эмпедокла?
Эмпедокл был современником Зенона. Родился он около 484 года до Рождества Христова и прожил до 430 года. Он сицилиец, родился в городе Акраганте, и основное время жизни он провел на юге Италийского полуострова. Там же была основана и его школа. Эмпедокл был энциклопедистом, как, собственно, и многие греческие мыслители. Он был политиком, поэтом, врачом. Аристотель говорит, что Эмпедокл создал риторику как науку. Но прежде всего, конечно же, Эмпедокл известен нам как философ.
А какие произведения Эмпедокла дошли до нас?
Известно, что Эмпедоклу принадлежат два произведения. Одно называется «О природе», «Перифюсиус», стандартное название для физиологов. Второе – «Очищение». Удивительно, но эти произведения написаны как будто двумя разными людьми. В первом произведении «О природе» Эмпедокл говорит о познании мира, о том, каково первоначало мира, то есть явно продолжает традицию Милетской школы. С другой стороны, в «Очищениях» Эмпедокл выступает как типичный пифагореец, которого интересуют скорее вопросы спасения души, вопросы прекращения бесконечного переселения душ из тела в тело. Как Эмпедоклу удавалось соединять в себе такое вот пифагорейское уважение к душе и милетское уважение к миру, для историка философии остается загадкой.
Вообще Эмпедокл достаточно загадочная личность, и даже конец его жизни овеян легендами.
Да, говорят, что Эмпедокла взяли живым на небо боги. Легенда гласит, что когда Эмпедокл вместе с учениками остался ночевать недалеко от вулкана Этна, ночью раздался величественный голос с небес, а когда ученики проснулись, Эмпедокла рядом с ними уже не было. И тогда они решили, что Эмпедокла боги взяли живым на небо. Но злые языки стали говорить, что вскоре недалеко от подножия вулкана Этны был найден сандалий Эмпедокла, из чего был сделан вывод, что Эмпедокл решил способствовать созданию этого мифа и сам бросился в жерло этого вулкана. А голос, который почудился ученикам, это было просто извержение этого вулкана, которого ученики не заметили. Впрочем, большинство историков склоняется к той мысли, что Эмпедокл умер естественной смертью, он упал, сломал бедро и умер как обычный человек. Но то, что его личность овеяна легендами, говорит об огромном влиянии этого философа на всю греческую мысль.
В прошлый раз мы говорили о Зеноне Элейском. И говорили, что он считал, что чувствам нельзя доверять. А Эмпедокл доверял чувствам?
Да, Эмпедокл доверял чувствам, но он доверял и разуму. И он стремился решить вот эту сложную проблему. Философского решения, строгого, такого же, как дали Элиаты, Эмпедокл не предложил. И можно сказать, что физиологи, и прежде всего Эмпедокл, пока что еще продолжают такую мифологическую линию в философии.
Виктор Петрович, если небытие не существует, а существует лишь бытие и движение, тогда как Эмпедокл разрешает те противоречия, которые возникли в философии Парменида?
У Эмпедокла четко прослеживается верность одной элейской идее. Из небытия ничто не возникает, потому что небытия нет. С этим Эмпедокл, конечно же, согласен. Но для того, чтобы объяснить возникновение различных вещей, а ведь это факт нашего опытного познания мира, Эмпедокл вводит две внекосмические силы – любовь и вражда. Именно эти силы приводят в движение весь наш мир. Согласно Эмпедоклу, наш мир попеременно переходит в разные стадии своего существования, поскольку то любовь, то вражда – такие сверхкосмические, сверхбожественные силы, которым подчиняется все, даже жизнь богов, то любовь, то вражда попеременно одерживают верх. Когда любовь главенствует и вытесняет вражду за пределы космоса, тогда и существует то самое бытие, о котором говорил Парменид. Но потом вражда начинает теснить любовь и вносит в это бытие множественность. Появляются вещи, появляется движение, и наступает второй этап развития космоса. Затем вражда вытесняет любовь, и мир распадается на его первоэлементы, на четыре стихии. После этого третьего этапа вновь любовь начинает вытеснять вражду, когда из полного хаоса начинает вновь образовываться упорядоченный мир космоса. Судя по всему, мы и живем во время этого этапа, когда из хаотического мира образуется упорядоченный мир вещей, находящихся в движении посредством вражды и любви и существующий в виде множества вещей.
Виктор Петрович, получается, что Эмпедокл не только философ, но и религиозный деятель.
Да, совершенно верно. Мы видим, как в его учении философские идеи разбавляются, если можно так сказать, религиозными положениями. Эмпедокл не может решить проблему элейской школы чисто философскими методами, и поэтому прибегает за помощью мифологического учения о двух силах – любви и вражде. Но, с другой стороны, следует сказать, что это все равно очень серьезный вклад и в философию в том числе. За это очень высоко ценил Эмпедокла Аристотель, который сказал, что Эмпедокл первым из всех философов указал, что мир не может приводиться в движение сам собой. Должны быть некоторые внемировые силы, любовь и вражда. На это же обращали внимание и некоторые отцы-апологеты, христианские богословы, которые просто отмечали, не критикуя Эмпедокла, но и не восхваляя его, что в греческой мысли также наиболее выдающиеся умы приходили к выводу о том, что должна быть некая сила или силы, приводящие наш мир в движение. Но в целом все же следует сказать, что Эмпедокл действительно религиозный мыслитель, и в очищениях эта его религиозность особенно сильно проглядывает. Работа очищения – это типично пифагорейская работа, в которой Эмпедокл рассуждает о том, как человеку избавиться от бесконечного переселения душ. Эмпедокл был пифагорейцем, и так же, как Пифагор, считал, что души после смерти человека переселяются в другое живое существо в зависимости от того, какую жизнь вел человек. В этой работе Эмпедокл и предлагает способы очищения человека, чтобы избавиться от этого бесконечного переселения душ. Фактически нового он ничего не предлагает. Он говорит о том, что нельзя употреблять в пищу мясо, о том, что нужно совершать жертвоприношения богам и так далее. Мы мало что можем сказать об этом его учении, поскольку фрагментов от работы очищения до наших дней дошло гораздо меньше, чем от работы о природе.
Эмпедокл, как и предшествующие философы, искал первоначало. А в чем он видел это первоначало?
Да, проблема первоначала – это общая проблема досократовской философии. Но Эмпедокл решил ее несколько отличным способом, чем философы до него, поскольку главным у Эмпедокла является все же движущее начало мира, то первоначал у него несколько. Это четыре стихии – вода, огонь, воздух и земля. И когда образуются новые вещи, то образуются они путем смешивания этих первоначал.
То есть все четыре стихии он считал первоначалом?
Совершенно верно. Все четыре стихии у него являются первоначалами, они вечны, они не переходят одна в другую, как это было, скажем, у милетцев или у Гераклита. Главным у Эмпедокла является именно смешение первоэлементов, поскольку из ничего ничего не возникает. Эмпедокл, как и Элиаты, является родоначальником этого знаменитого положения всей истории науки и философии, то возникновение и уничтожение, которое нам кажется, на самом деле является ничем иным, как смешением или разделением первоначал.
От Эмпедокла идет основной принцип познания, которому будут следовать многие века. Подобное познается подобным.
Да, это основной принцип философии, подобное познается подобным, Эмпедокл высказывает в свойственной ему манере. В одном из фрагментов он пишет: «Ибо землю землею мы видим, эфир светоносный эфиром, а воздух мы видим воздухом». Почему? А потому что мы состоим из этих же четырех элементов, из этих четырех стихий. И если мы видим землю, то только лишь потому, что в нас также есть земля, и они вступают, если можно так сказать, в некое взаимодействие друг с другом. Вот этот принцип подобного познается подобным в дальнейшем будет в философии существовать уже не в столь наивной мифологической форме, а примет форму серьезную философскую. В материалистической философии будет утверждаться, что человек познает материю, потому что он сам есть материальное тело, а в идеалистической, в том числе и в христианской философии, будет утверждаться, что поскольку человек познает разумом, а разум – это составная часть души, то и познает он прежде всего мир духовный. Все равно подобное познается подобным, материей познается материя, а духом познается дух. И никогда дух не сможет познать материю, и наоборот, материя познать духовную реальность.
Эмпедокл, первый из древнегреческих философов, предложил гипотезу происхождения жизни.
Да, это любопытная часть его учения, связанная с тем, что наш мир находится в переходном этапе от хаоса к единству. Одним из примеров такого единства является организм, организмы животных, растений, человека. Как же возникают эти организмы? Эмпедокл предлагает следующий вариант. Вначале возникают различные органы – головы, руки, ноги, хвосты, туловища. Эти органы начинают друг с другом соединяться. Появляются, скажем, стоголовые, однорукие, безногие существа. Конечно же, они не приспособлены к жизни, и поэтому они погибают. И выживают только приспособленные к жизни существа, которые и населяют нашу Землю. Несмотря на всю мифологичность и фантастичность подобного рода теории, современные ученые уделяют ей некоторый интерес, поскольку замечают у Эмпедокла элементы естественного отбора, как бы подход к мысли о том, что выживают сильнейшие, выживают приспособленные виды. Но хотелось бы отметить такую мысль. Эмпедокл – один из величайших греческих ученых, и его учение о происхождении мира и жизни – с точки зрения современной науки, выглядит совершенно фантастическим. А с другой стороны, что мы читаем в самом начале Библии, в книге «Бытия», в описании возникновения жизни, как это изложено Моисеем? Мы читаем те слова, которые совершенно не вызывают отчуждения у современного ученого. «И сказал Бог, да произведет земля, зелень, траву, сеющую семя» и так далее. И далее, «и произвела земля зелень, траву, сеющую семя», то есть вполне соответствующий современным научным представлениям взгляд. А ведь Моисей не был ученым, в отличие от Эмпедокла. Моисей и жил гораздо раньше, и жил в стране, в которой научные воззрения были совершенно не распространены в Древнем Египте.
Но ведь Моисей писал по вдохновению Божию?
Разумеется, я отмечаю другой момент. Прочитав тексты Эмпедокла, мы видим, что они могут быть плодом обычного человеческого ума, находящегося на определенном этапе исторического развития. Читая же тексты Библии, мы видим, что они не могут быть плодом человеческого ума. Невозможно подумать, чтобы в X веке до Рождества Христова в стране, лишенной каких-либо научных традиций и научных интересов, могла появиться концепция, не находящаяся в противоречии с современными научными теориями. Концепция, которая удивительно точно располагает порядок возникновения живых организмов на Земле. Вначале мир, затем растения, потом животные, потом человек. Это вопрос, конечно же, сложный, и наука до сих пор спорит, как это происходило. Но удивительная точность Моисея и фантастичность Эмпедокла все же показывает нам еще раз истинность и богооткровенность христианства и вполне человеческий характер учения греческих мудрецов, в том числе и Эмпедокла.
То есть, если как-то подытожить ваши слова, получается, два пути есть. Один богооткровенный, им идет Библия, им идет христианство, а другой – естественный путь, путь человеческий, которым идут греческие философы.
Конечно. И наука подтверждает Библию, подтверждает те положения, которые в ней содержатся, со временем. Конечно, для этого должно пройти гораздо больше времени. Эти подтверждения будут предложены скорее в современных научных концепциях, но тем величественнее знание, которое мы получаем из Библии, которое, как мы теперь понимаем, не могло быть достигнуто естественным путем.
Мы знаем также, что Эмпедокл сделал несколько научных открытий.
Сложно назвать это научными открытиями. Это скорее некоторое откровение. Прежде всего, это его предположение о скорости света. Эмпедокл сказал, что свет распространяется с какой-то конечной скоростью. Никто из греческих философов его в этом не поддержал. Даже Аристотель насмехался над Эмпедоклом, говоря, что он высказал очевиднейшую глупость, потому что свет не имеет скорости. Но тем не менее мы сейчас знаем, что действительно свет распространяется с огромной скоростью 300 тысяч километров в секунду, но все же это конечная скорость. И можем вполне сказать, что пальма первенства этого открытия принадлежит не Эйнштейну, а Эмпедоклу.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим об Анаксагоре.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы поговорим о первом афинском философе Анаксагоре. Виктор Петрович, что нам известно о жизни Анаксагора?
Анаксагор родился в городе Клазомены в 500 году до Рождества Христова. Затем он переезжает в Афины, которые во время Перикла достигли, можно сказать, своего расцвета. В кружок Перикла, руководителя тогдашних Афин, входили многие выдающиеся граждане этого города. Это и скульптор Фидий, это и драматурги Софокл и Эврипид, и историк Геродот, ну и, конечно же, философ Анаксагор.
То есть элита древнегреческой мудрости.
Да, совершенно верно. Это была действительно элита, оставившая огромный след до сих пор. Мы восхищаемся драмами Софокла, статуями Фидия, и также можем восхищаться и работами Анаксагора. Но у этого есть и свои негативные моменты. Перикл был политическим деятелем, и, конечно же, у него были враги. Но, понимая, что с Периклом им не справиться, они направляли стрелы своей ненависти на его друзей. Известны преследования, которым подвергался Фидий, преследования, которым подвергались драмы Эврипида и Софокла, и Анаксагор также не избежал этой участи.
Но в случае с Анаксагором все-таки был повод, ведь мы знаем, что он отрицал существование древнегреческих богов.
Античных богов отвергали многие. Отвергали и Элиаты, отвергал и Эмпедокл, который ставил богов в подчинение верховным силам любви и вражды. Что же это за боги, которые сами подчиняются другим силам? Анаксагор не был атеистом в истинном смысле этого слова, но он отвергал божественность небесных светил. Он не считал, что солнце – это Аполлон. Он утверждал, что солнце – это раскаленный камень по величине не меньше, чем Пелопоннес. И это явилось формальным поводом для того, чтобы обвинить Анаксагора в атеизме. Его решено было казнить, потому что в Греции был закон, предписывавший смертную казнь человеку, который произносил богохульные речи. Известна история о судебном разбирательстве над Анаксагором. Когда судьи уже фактически присудили Анаксагору смертную казнь, встал Перикл и спросил у судей, нет ли у них к нему, Периклу, каких-то замечаний. Судьи сказали, что, конечно же, нет, он уважаемый человек, глава города, и к нему нет никаких замечаний. Тогда Перикл добавил, а все, что я знаю от Анаксагора. Это было решающее слово, которое позволило Анаксагору избежать смертной казни, которую суд заменил на изгнание. И последние годы своей жизни Анаксагор прожил вне Афин.
Но ведь изгнание из страны считалось в Древней Греции даже хуже смертной казни.
Да, и многие намекали на это Анаксагору. Многие спрашивали, как же так? Ты лишаешься афинян? На что Анаксагор отвечал спокойно, нет, это афиняне лишаются меня. Его спрашивали, тебе что, нет дела до родины? Он отвечал спокойно, есть, и указывал рукою на небо. Так что для истинного философа изгнание из города, даже из такого города, как Афины, не было сравнимо со смертной казнью. Для него важна истина, которая важнее, чем какие-либо личные и политические интересы.
Ну, несмотря на то, что Анаксагор был изгнан из Афин, его произведения получили достаточно широкое распространение.
Да, и я думаю, что это еще одно свидетельство тому, что нападки на Анаксагора были надуманными. Когда Анаксагора не стало, когда и Перикл закончил свою жизнь, работы Анаксагора пользовались большой популярностью. Как сказал Сократ на суде над ним, в любой оркестре, то есть в любой книжной лавке, можно найти книги Анаксагора. Вообще, следует сказать, что, несмотря на столь суровый закон, в Греции он соблюдался далеко не всегда. Греция все же была страной свободомыслящей, и очень многие философы вполне спокойно исповедовали свои казавшиеся гражданам атеистические взгляды, и редко на кого устраивались такие гонения, как, скажем, на Анаксагора или впоследствии на Сократа.
Виктор Петрович, а что нам известно об учении Анаксагора?
Анаксагор – типичный физиолог, то есть философ, которого интересует познание природы. И проблема, которая стояла перед Анаксагором, это та же самая проблема первоначала и добавившаяся к ней после шума, наделанного Парменидом и Зеноном, проблема движения и множественности вещей. Анаксагор решает ее почти так же, как и Эмпедокл. То есть он доверяет чувствам в большей степени, чем это делали Парменид и Зенон. Но Анаксагор доверяет также и разуму и считает, что должно быть некое единое начало, подобное бытию элиатов.
Как мы знаем, многие философы ставили перед собой вопрос, что является первоначалом. Виктор Петрович, а что считает первоначалом Анаксагор?
Здесь мы подходим к очень таинственному и загадочному учению, которое до сих пор вызывает споры у историков философии. Это учение об гомеомериях. Так назвал эти семена вещей анаксагоровские Аристотель. То есть у самого Анаксагора употребляется термин «семена вещей». Аристотель придал этому термину более строгий вид и назвал их гомеомериями, то есть в переводе с греческого на русский «подобночастными». Почему Анаксагор вводит это понятие? Как я уже сказал, проблема, которая волнует Анаксагора, это проблема движения и множественности вещей. То есть как из одной вещи возникает другая вещь. Скажем, как из съеденного хлеба возникают в человеке волосы, ногти, мышцы. Ведь в хлебе нет волос. И Анаксагор делает предположение, что на самом деле все вещи состоят не из каких-то абстрактных стихий, а состоят из мельчайших частиц, подобных самим себе. То есть хлеб состоит из маленьких-маленьких частиц хлеба, волосы состоят из маленьких-маленьких частиц волоса, но при этом частицы всех вещей содержатся во всех вещах. То есть в хлебе, кроме частиц хлеба, содержится и небольшое количество частиц гомеомерий – волоса, костей, мышц и так далее. И когда человек съест хлеб, то организм выделяет из него частицы волос, и они поступают в волосы, вызывая рост. Частицы ногтей поступают в ногти, вызывая их рост и так далее. То есть весь мир состоит из мельчайших подобночастных частиц. Отсюда и возникает превращение одних вещей в другие. Вещи превращаются в другие вещи, потому что в них содержалось, хоть и в небольшом количестве, вот эти подобночастные частицы, эти гомеомерии.
Да, интересное, загадочное учение.
Но загадочность на этом не прекращается. Анаксагор учил о подобночастных частицах как о том, что само по себе содержит в себе весь мир. То есть частица хлеба, она подобна хлебу, но в ней содержится каким-то образом весь наш мир. Как это понимать? Это действительно таинственное учение для нас, потому что слишком мало фрагментов и сложно судить о логике Анаксагора.
Но, с другой стороны, ведь с нашим опытом мы можем предположить, что он под гомеомериями понимает атомы и те микроэлементы, которые содержатся в каждом из предметов.
Конечно, можно считать гомеомерии атомами, но все же отличие от атомов разительное, существенное. Гомеомерии – это именно качественные частицы. Ведь атомы, если мы возьмем современную научную теорию, отличаются друг от друга количественными параметрами, числом электронов, протонов, нейтронов в каждом атоме. То есть мы знаем, что атом водорода, если к нему добавить один электрон и один протон, может стать атомом гелия. Но гомеомерия хлеба никогда не станет гомеомерией волоса, потому что они неизменяемые. Таких атомов гомеомерий бесконечное количество, как бесконечно количество вещей во всем космосе. Конечно, это в некотором смысле атомы, но их качественное различие является для Анаксагора существенным.
И из этого учения Анаксагор делает вывод: все во всем, то есть во всем содержится все.
Да, хотя мы знаем этот принцип «все во всем», это принцип индийской философии, и Анаксагор об этом не говорил. Но в современной философии, которая пытается найти некоторые культурные связи между разными народами, принято считать, что именно Анаксагор в древнегреческой философии высказывал этот знаменитый принцип «все во всем». То есть то, что каждая гомеомерия содержит в себе в миниатюре весь космос. А с другой стороны, каждая вещь содержит в себе все гомеомерии всего космоса. То есть в частице весь мир и во всем мире все частицы. Такой вот взаимопереход гомеомерии вещи и наоборот.
Виктор Петрович, а современники Анаксагора понимали его?
Сложно сказать. Нет каких-то четких и явных свидетельств оценки современниками творений Анаксагора. С одной стороны, цитировали Анаксагора в учении о гомеомериях достаточно часто. То есть оно было известно многим философам. А с другой стороны, мы не знаем ни одного философа, который продолжил бы эту линию мысли Анаксагора. То есть это позволяет сделать предположение, что, несмотря на свою распространенность, учение о гомеомериях было или не совсем понято, или не совсем принято его современниками, если уж они не стали развивать дальше мысли Анаксагора в этом направлении.
Виктор Петрович, а почему гомеомерии начинают перетекать из одной вещи в другую? Как это происходит?
Здесь мы встречаемся с другим замечательным вкладом в философию Анаксагора, с его учением об уме или о нусе. Нус по-гречески – ум. Анаксагор, так же, как и Эмпедокл, понимает, что вещи сами по себе не могут прийти в движение. Более того, в отличие от Эмпедокла, он понимает, что таким движущим началом может быть только одно начало. И он вводит такое божественное, умное начало, так и называя его умом, которое приводит в движение весь мир и вещи в этом мире.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Анаксагоре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Фатина. Святая мученица Фатина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Яковлева. Во времена императора Нерона, проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фатина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию, Малая Азия. Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором сказал ему: «Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой брат — последователи учения Христа. Но я по-дружески советую тебе, подчинись воле императора, за это будешь получать имущество христиан, которых ты доставишь нам. Твоим же матери и брату я напишу, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Пусть тайно исповедуют свою веру». Святой Виктор ответил: «Я сам хочу быть проповедником христианства, как мои мать и брат». На это Севастиан ответил: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают за это тебя, мать и брата твоего». После этих слов Севастиан вдруг почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел. 3 дня пролежал он слепой, не произнося ни слова. На 4-й день... неожиданно он громко произнес: «Только вера христиан — истина, нет другой истинной веры». Находившемуся рядом святому Виктору Севастиан сказал: «Меня призывает Христос». Вскоре он крестился и тотчас же прозрел. Слуги святого Севастиана, свидетели чуда, крестились по примеру своего господина. Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда сам Господь явился исповедникам и сказал: «Я буду с вами, и Нерон будет побежден, и все, кто служит ему». Святому Виктору Господь возвестил: «С этого дня имя тебе будет Фатин, Святозарный, ибо многие, просвещенные тобою, обратятся ко мне». Святого Севастиана Господь ободрил: «Блажен, кто совершит свой подвиг до конца». Святая Фатина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам. В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. Тогда император приказал раздробить на наковальне кисти рук святых мучеников. Но во время истязания исповедники не чувствовали боли, а руки мученицы Фатины оставались невредимы. Нерон приказал святых Севастиана, Фатина и Иосию ослепить и заключить темницу, а святую Фатину с пятью ее сестрами, Анастасией, Фото, Фатидой, Параскевой и Кириакией, отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фатина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое крещение. Обратила она ко Христу и волхва, который принес отравленное питье, чтобы умертвить исповедниц. Прошло 3 года, и Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фатина и Осия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое благоуханное место, где прославляется Бог. Тогда Нерон приказал распять святых вниз головой и в течение 3 дней бить их по обнаженному телу ремнями. На 4-й день император послал слуг посмотреть, живы ли мученики. Но придя на место пыток, посланные тут же ослепли. В это время ангел Господень освободил мучеников и исцелил их. Святые сжалились над ослепшими слугами и своими молитвами Господу возвратили им зрение. Прозревшие уверовали во Христа и вскоре крестились. В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фатины и бросить мученицу в колодец. Мученикам Севастиану, Фатину и Осии отсекли голени, бросили собакам, затем с них содрали кожу. Страшные муки претерпели и сестры святой Фатины. Нерон приказал отрезать им сосцы, а затем содрать кожу. Изощренный в жестокостях император уготовил жесточайшую казнь святой Фатиде. Ее привязали за ноги к вершинам 2 склоненных деревьев, которые, распрямившись, разорвали мученицу. Остальных император приказал обезглавить. Святую же Фатину вытащили из колодца, заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фатина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала, «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?» Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу. Просвещенная Христом самарянка просвещает евангельским светом множество людей. Ее исповеданием этот свет проникает и в средоточие тьмы, дворец императора Нерона. Встретив Господа впервые у колодца Иакова, вожелав спасительной живой воды, обещанной Христом, она, брошенная в колодец за веру, в явившегося ей у колодца, вновь встречает его, теперь уже в вечности. Желание всегда пить живую воду благодати Святого Духа утоляется навеки страданием за того, кто пострадал за ее грехи. У каждого человека свой особый разговор с Господом. Через всю жизнь, призывая подобное подобным, божественный промысел то тихо, то с предельной очевидностью напоминает о том, что когда-то коснулось твоего сердца. Как важно не растрясти это уже Божие в себе, не отдать его суете, ибо то, что пришло опытом, врезается в память порой и на всю жизнь. И как поистине страшно все предать неблагодарному забвению, то, за что заплачена бесценная цена крови Христовой. Помолимся святоносной мученице Фатине, да не угаснет и в нас, дарованный некогда Божий свет, чтобы по слову апостола и по примеру мученицы ревновали мы о дарах больших, да откроется и нам превосходнейший путь, ведущий в царство света привечного.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава девятая. Первый лев. Нелегко было найти и настигнуть льва в этом громадном африканском просторе. Абиссинская деревня в пустыне стояла оазисом. На холме в стороне круглая хижина побольше, и над ней, на железном шпиле, большое белое страусовое яйцо. Это церковь. Вокруг нее несколько бананов мечут ярко-зеленое пламя своих листьев-гигантов. Из-за них тяжелая кисть золотистых плодов долит к земле, свисает и прячется в листве. Тропинка красной земли спускается к деревне. Нескольким хижинам, окруженным камышовым тыном, кругом поля желтые дуры, и за ними сразу степь. Зимняя трава в степи высохла. Сухие листья, метелки семян перепутались, составили такую стену по пояс, что через нее нелегко продираться. Шуршит, шелестит сухая трава, пугает зверя. Мотык погружался в нее на десятки верст. Он видел в ней чудеса Божьего мира. На заре зорким, приспособившимся к дали глазом, Мантык увидал среди необъятной степи под рощей мимоз табун зебр. Голов 15 полосатых лошадок мирно паслись под деревьями. Зебры тихо бродили, опустив головы, согнув шеи с точно подстриженной ежиком гривой. Знаком руки остановила либо Хаяли. Мантык легко, опираясь локтями, змеей пополз по траве. Жадными глазами мерил расстояние до зебр. Трава вдруг прекратилась. Пошли пески, и местность стала открытой. Зебры, почуяв человека, перестали есть. Они насторожились, подняв головы и настремив уши. Розовато-серая спина переходила к серебристому белому брюху. Черные полосы ремнями ползли по бокам, красили широкие крупы. Чуть помахивали жидкие хвосты. Они точно дразнили Мантыка. Он поставил прицел и выстрелил из нижнего ствола. Одно мгновение зебры стояли как вкопанные. Повернули на выстрел головы и уши. Прислушались. Потом легко и мягко галопом-галопом поскакали по пустыне. Ни одна не упала, ни одна не отстала. Скрылись вдали, точно улетели по воздуху. Мантык промахнулся. В этой степи Мантык видел Растрауса, но так далеко, что стрелять было нельзя. Осторожная птица не спрятала голову под крыло при виде опасности, как думал Мантык, но взмахнула короткими оттороченными черными крыльями и убежала так быстро, что Мантык ее сейчас же потерял из вида. Мелькнула, точно привиделась. Мантык жил в пустыне звериной жизнью. По звериной тропинке он находил звериный водопой. То в какой-нибудь луже, то выходил к широкой и бурно текущей среди кустов и деревьев реке Касаму, и там сласть купался. Он ночевал под голой мимозой, питался обжаренным мясом и засохшей в сумке инжирой, а утром подкреплял себя согревшимся в тыквенной бутылке гомби, пряным теджем, которым его снабжали в деревне. Как в эти утренние часы он мечтал о чае! «Чай», — думал он, — «это потом, потом, после двенадцатого льва». После месяца таких скитаний, убив 8 больших антилоп и 2 пестрых леопардов, Мантык, наконец, набрел на целое львиное семейство и принялся следить за ним. В деревне Годобурка ему сказали, что лев, львица и 2 молодых годовалых львенка наводили страх на жителей. Уже галассы боялись выгонять за ограду стада. Львица 3 дня тому назад схватила у самой деревни годовалого ребенка и унесла его в степь. По ночам отдельные хуторяне трепетали за своих коз, и их собаки, чуя страшного зверя, лежали смирно и жались к людям. этого-то и надо было Мантыку. Он 8 дней терпеливо следил за зверем, кружа по степи, был в Минабеле, видел 8-конечный крест дяди Пети, знал, что караван англичан сюда еще не прибыл, и, наконец, отыскал Львов. Он был один, без Либиха и Али. Он оставил их возле воды, а сам целую ночь при полной луне следил за львами. Из стада деревни Гадабурка они унесли сразу 3 телят. Значит, их было не меньше 3. 3 льва. Тем лучше, тем скорее он убьет 12. Луна спускалась к далеким горам, и прозрачные тени стали длинными и слабыми. Чуть разовел восток. Ни свет, ни тьма кругом. Мантык, утомленный погоней всю ночь по свежим следам, по кровавым пятнам, постоянно терявший след, вдруг услышал совсем близко от себя какое-то урчанье, напоминавшее ему кошачье мурлыканье, только более громкое и грубое. Оно прерывалось иногда звуками падения чего-то мягко-упругого, каких-то прыжков. Затаив дыхание с ружьем наперевес, Мантык раздвинул высокую траву и замер на месте. Бледный рассвет загорался. Становились более четкими предметы, раскрывались дали. В степи была неглубокая балка. Серые камни торчали из земли. 2 куста в красных ягодах и зеленой блестящей листве росли между камней. Кругом трава была примята. В стороне валялись остатки разодранной туши теленка. Громадная бледно-желтая львица, распростершись возле камней, лежала на боку, выставив белое косматое брюхо. Она лизала, зажмуривая глаза, лапу, и это она издавала нежные звуки, похожие на мурлыканье. 2 львенка, уже больших, с рослого сенбернара, с темной молодой гривой на загривках, играли друг с другом, как котята. Один, словно подстерегая другого, ложился на брюхо и бил темной кистью хвоста. Другой становился на задние лапы, прыгал с забавной грацией на прилегшего, и они катались вместе, притворно кусая один другого. Потом один отскакивал, и их игра начиналась снова. «Кого?» — мелькнуло в голове Мантыка. «Если львицу, не будет больше львов, а ему надо 12». Страшной показалась ему громадная сытая львица. По рассказам абиссинцев, Мантык знал, что лев редко нападает на человека. Сытый никогда не трогает, а уходит. Раненый страшно опасен. Мантык окинул львицу взглядом и заробел. Надо оставить ее на развод. Обманул он сам себя. И эти молодцы хороши. Тоже пудика по 4 будут ребята. Мантык стал выцеливать ближайшего к нему львенка. Мантык пошевельнулся. Львица насторожилась. Будто что-то сказала она львятам. Они сразу прекратили возню и остались, один лежа, другой стоя. Теперь все смотрели в сторону, где был Мантык. Львица легла на брюхо, приподнялась на задние лапы и будто готовилась к прыжку. Не помня себя, Мантык дернул сразу за все 3 собачки курков ружья. Страшный тройной выстрел прервал молчание утра. Пули и картечь со свистом полетели в того львенка, что стоял. Больше Мантык ничего не видел и не слышал. Не зарядив ружья, закинув его за плечо, он бежал, прыгая по траве. Ему чудилось, что за ним, настигая его могучими прыжками, несется львица, и за ней львенок. Яркий вставал день. Золотым озером запылала на горизонте степь. Красное солнце поднималось по лиловому небу, казалось близким и громадным. Оно слепило глаза Мантыку, и он с бьющимся сердцем упал в траву и приник к земле. Прислушался. Где-то далеко за ним раздалось мощное рыканье льва. Мантык совсем зарылся в траву. Его сердце колотилось в груди. Рыканье повторилось на том же месте. Мантык перевел дух. Львицы не было близко. Она осталась на месте подле убитого львенка. Прошло добрых 30 минут в полной тишине. Мантык слышал, как выпрямилась тихо шурша примятая им трава. Львиное рыканье донеслось до него чуть слышно и откуда-то очень издалека. в степи запели птицы. Прекрасный наступал день. Монтык приподнялся и сел на землю. Осторожно придерживая, чтобы не щелкнули, открыл стволы, вынул уже остывшие гильзы и зарядил все три ствола картечью пулей. Потом он долго прислушивался. По дедушкиному завету держал уши буравцем, а глаза огнивцем. Кругом все было тихо. Маленький дик-дик набежал на Монтыка и остановился в пяти шагах от него, вытаращив черный изюминый глаз. Монтык собрался с духом и, перекрестившись, пошел по своим следам к тому месту, где играла львица со львятами. Уже издали увидал убитого им молодого льва. Он лежал, уткнув морду в траву. Вся левая передняя лопатка была разбита. В почерневшей крови с жужжанием роились блестящие мухи. Монтык подошел ко льву и пробовал поднять его за лапы. Но лев был так тяжел, что Монтык понял, что ему одному не донести его до селения. Прикрыв льва нарезанной сухой травой, Монтык поспешил в ближайшее селение скликать народ нести убитого им льва. Его первого. В деревне, куда принесли льва и где опытные абиссинцы снимали с него шкуру, чтобы от имени неустрашимого Монтыка отправить ее в Адис-Абебу к Негусу, Монтык совсем отошел. Правда, что-то покалывало его, когда хвастливо рассказывал он, как он один на один пошел на льва. Были то угрызения совести за свою ложь или стыд за робость, Монтык не мог определить. Ему все-таки было весело и радостно. Свою робость, свой страх он победит. Он отыщет самого большого льва, отца убитого им львенка, и убьет его. И он, хвастаясь и рисуясь перед абиссинцами, расспрашивал их о том, где видали большого старого льва, мужа той львицы, который наблюдал Монтык, и отца ее двух львят. Старый шум селения покачал черной головой в серебряных сединах и сказал: «Того льва тебе не придется убить. Он замечен в окрестностях Гадабурки, и там, по распоряжению Негоса, обложен. Его стрелять будут какие-то богатые инглизы. Его стерегут и за ним следят для этих инглизов». Монтык промолчал. Он решил отправиться к Гадабурке, чтобы посмотреть, как из засады инглизы будут стрелять в обложенного для них льва.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.